Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 22 февраля, 15 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость – политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Первым делом по поводу того, что происходит сейчас на Украине. И даже мы не с Евровидения начнем. Майдан. Значит, работники коммунальных служб там вроде как разбирают палатки, убирают мусор. В общем, в годовщину Майдана, нового Майдана, видимо, не случилось. Но что случилось?
Ну, случилось просто небольшие беспорядки, которые, видимо, связаны с тем, что действительно есть в украинской верхушке противоречия. Президент Порошенко явно пытался добиться и пытается отставки премьер-министра Юценюка, но пока этого не удается.
И все-таки вот то, что происходило вокруг Майдана, то, что теперь происходит с русскими банками, точнее, с украинскими дочками русских банков, когда туда приходят какие-то люди, что-то бросают, что-то пытаются разбить и так далее. Вот, это все какой-то специальный, особо организованный процесс, с вашей точки зрения, или это вот хаос?
Нет, ну это, конечно, не хаос, это часть политического кризиса, то есть понятно, что есть силы в данной ситуации, которые хотят обострить противостояние, ну, чтобы привести внимание от политического кризиса на борьбу с внешним врагом, как в таких ситуациях всегда бывает.
Но вот это обострение противостояния, если оно случится, вот сегодня, да, те, кто по-прежнему митингует, они ведь там хотят какой-то народный вечер организовывать и так далее. А вот если это обострение случится, это вода на чью мельницу? Это для Порошенко хорошо?
Я думаю, для Порошенко это не очень хорошо, потому что он постарается, естественно, убрать Яценюка аппаратными методами, то есть разрушением коалиции в Верховной Раде и либо попыткой ее переформатировать, либо через досрочные выборы. Соответственно, для него эти беспорядки, скорее всего, не очень хороши, потому что он будет пытаться, естественно, Яценюка снять через юридические механизмы.
Тогда для Яценюка это хорошо?
Видимо, да. Думаю, что да.
Но то пока Яценюк добился того, чего хотел, он остался. И ну, как минимум полгода он будет руководить правительством. Ну, так, во всяком случае, это выглядит.
Ну, украинская политическая система крайне специфична. Украинская конституция закладывает двоевластие между президентом и премьер-министром, просто с юридической точки зрения. Соответственно, интрига может длиться долго. Интрига может длиться несколько месяцев, но это не значит, что не будет попыток Порошенко сконцентрировать всю власть в своих руках. Потому что он изначально пытался это сделать, у него это не получилось. То есть есть эти две равновеликие фигуры. Соответственно, ну, он будет продолжать Яценюка подсиживать, пользуясь тем, что все-таки премьер у них парламентский, то есть Верховная Рада, по сути дела, его назначает, а президент все-таки всенародно избранный, то есть у него в этом смысле позиции постабильнее. Вот. Соответственно, а слабая сторона, то есть, видимо, тот же самый Яценюк, она будет пытаться играть на противоречиях, делать обострение ситуации, чтобы тем самым удержаться, перевести проблему в другое русло.
Если сторона Яценюка, это сторона исполнительной власти же все равно, правительство.
Ну да.
Ну да. То есть, если они обостряют, они, по идее, должны обострять и отношения с Российской Федерацией.
Ну, фактически они обостряются. Извините, когда дочки российских банков подвергаются погромам, разве это не обострение отношений с Российской Федерацией?
Но разве не пытаются власти так или иначе решать эти проблемы? Но разве не становятся эти погромы, ну, как это сказать, не приносящими большого ущерба? Разве не решалась проблема с дальнобойщиками, когда она возникала со стороны правительства, нет?
Да нет, ну что вы. Все-таки, грубо говоря, понимаете, обычно подобные погромы, они всегда санкционируются правительством. То есть, если мы посмотрим примеры других стран мира, там Китая, там, или вот недавно был погром, по-моему, саудовского посольства в Иране и так далее, всегда за такими вещами стоит кто-то в правительстве, кто подобные вещи одобряет. Потому что в противном случае, ну, приедет полиция или милиция и всех этих погромщиков разгонит. Ну,
то есть она в любом случае приедет. Тут важно, пораньше или попозже.
Ну, понимаете, пораньше, попозже. Как она активно действует, там, понимаете, милиционер может стоять и говорить, ну, ребята, ну, не надо, ну, давайте я вас еще там часик поуговариваю. А они там за это время там стекла бьют, там, условно говоря, телевизоры выносят и подобное. Вот, поэтому подобные вещи могут происходить только с разрешения правительства, точно так же, как и блокада наших грузовиков на Украине. Опять-таки, без согласия правительства это было бы невозможно. То есть рассказы о каких-то радикалах,
опять которые... Опять же, хаоса на Украине нет, и придумать так, что некие неподконтрольные могут устроить побивание окон в офисах или остановку русских грузовиков, так нельзя сказать.
Ну, понимаете, что, смотря что понимать под хаосом. Если под хаосом понимать, что какие-то люди, случайно собравшись...
Где-то вот, далеко от Киева,
ну,
да.
Ну, естественно, такого нет. А то, что разные силы могут действовать в отношении друг друга или в отношении российских интересов неконвенционально, то есть не так, как действуют в цивилизованных странах, это вполне возможно. То есть, понимаете, есть какая-то сила, которая заинтересована блокировать российские грузовики или громить офисы российских банков. Это не есть хаос, но это значит, что существует украинская политическая сила, которая в этом заинтересована, и власти не хотят эту политическую силу останавливать.
А вот опять же, возвращаясь к дальнобойщикам, а не могло ли быть так, что вот эту историю с украинской стороны так или иначе управляли из Варшавы? Об этом ведь тоже говорили.
Да, об этом много говорили, вполне возможно, что и так, что...
То есть через киевскую голову?
Почему нет? Украина традиционно, во всяком случае, последние 25 лет существовала как такова, скажем так, борьба олигархических группировок там существовала, которые были достаточно автономны друг от друга. И, в общем-то, Майдан не привел к возникновению сильной централизованной власти. Там по-прежнему эти группировки существуют. Разница с временами Януковича состоит только в том, что некоторые из этих группировок, потерпев поражение на Майдане, они из политики выпали. Но а другие-то вполне себе отстались. То есть, конечно, Варшава могла попросить своих союзников на Украине блокировать российские фуры для того, чтобы улучшить свою переговорную
позицию.
Можно,
Варшава могла бы это сделать, с вашей точки зрения, не договариваясь с Киевом, а действуя напрямую, скажем, во Львове или где-то там еще, в Черновцах?
Я думаю, что маловероятно. То есть с кем-то они на Украине, естественно, договариваются.
Это Павел Светенков. Сегодня в программе «Пиджаки». Прямой эфир. Можно звонить по телефону 7373948, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру. Там есть возможность написать сообщение в эфир. Или через твиттер пользователю «Говорит МСК». 692-й пишет. А может, новый Майдан не случился только потому, что его не поддержали западные спонсоры? В отличие от того, что было 2 года назад.
Ну, и это тоже. Ну, просто сейчас нет оснований для нового Майдана. Запад эта власть устраивает в тех или иных ее конфигурациях, а Россия сейчас влияния на Украине серьезного не имеет.
Поэтому... Максим, да, Максим пишет, нежелание России понять, что в Украине сильно гражданское общество и постоянный анализ, который делают в России по себе, и дальше будут приводить к поражению.
Честно говоря, я не очень понимаю, где там сильное гражданское общество. Под гражданским обществом обычно понимается значительный слой неправительственных организаций, которые могут оказывать влияние на правительство, но они, как правило, оказывают влияние на правительство через все-таки законные юридические
неправительственные организации. Ну, просто это важно, потому что многие говорят про сильное гражданское общество, это когда люди могут выйти на улицу из чувства протеста, без каких-либо неправительственных организаций.
Ну, понимаете, тут вопрос заключается в том, каковы последствия этого выхода на улицу. То есть, если люди выходят на улицу, правительство пугается, идет на уступки, это, можно сказать, гражданское общество. Если люди выходят на улицу, там, кидают депутатов в мусорные баки, там, кого-то сжигают, кого-то убивают, идет стрельба, то у меня нет уверенности, что это действие гражданского общества, потому что это уже... В общем-то, ситуация такого полуразвалившегося государства — это не совсем гражданское общество. То есть, если к вам приходят вооруженные люди там и пинками, и автоматами вас заставляют что-то делать, это не есть проявление гражданского общества, это проявление велотекущей гражданской войны. А гражданское общество основано на том, что, несмотря на то, что у нас разные взгляды, и они зачастую сталкиваются, мы, тем не менее, договариваемся в рамках легальных законных процедур.
Понимаете? Лариса все-таки возвращает к спору о хаосе. Где угодно, пишет, правительство может регулировать погромы. На Украине это невозможно. Именно это отличает ее от других. Хаос природы Украины, уверена Лариса.
Да, честно говоря, откуда, собственно, такой тезис? Да нет. Это природа нынешней Украины, где экономика развалилась, где общество очень бедное, и, соответственно, где люди не видят возможности повлиять на власть законными путями, и они пытаются влиять на нее путями незаконными. Но это не есть хаос, и это не есть гражданское общество.
7373948, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, у меня вот такой вопрос. А когда вообще обычному народу в Украине перестанет вот это все нравиться? Когда они, что называется, возьмут их на вилы и сделают человеческие условия? Потому что я как-то не слышу, ну, на уровне обывателя, да, сужу. что людям там все плохо, а вот их страну все делят и делят и европейские, да, американские какие-то дядьки.
Но им нравится, но им, нет, подождите, но им это нравится, говорите вы.
Нет, вот я говорю, что им всем не нравится, там в селах газа нету, да, еды нету, работы нету, и ничего не происходит. Все просто охают-вздохают, и ничего не происходит.
Да, вот все-таки получается, что когда люди охи-вздохи, но дальше-то они говорят, что, в общем, имеющая, ну, вот эта конфигурация власти их более-менее устраивает, получается.
Ну, понимаете, есть главная идея, это идея вступления в Европейский Союз. Народ удалось убедить, что это вступление близко. То есть вот, вот-вот, и сейчас оно наступит.
То есть люди готовы потерпеть
до... Будет безвизовый режим, допустим, а безвизовый режим чуть ли не в этом году обещали, и так далее. То есть люди в данном случае, они живут бедно, и проблема в том, что там предшествующий режим...
То есть вы хотите сказать, еще раз, они живут бедно, но надеются на будущее богатство с Европой.
Да, совершенно справедливо. Режим Януковича, он не давал никаких надежд в этом смысле. То есть было ощущение полной безнадежности. Людей поманили конфетой, что вот они попадут в Европу, попадут прямо сейчас и будут, естественно, невероятно богаты, потому что, ну, Европа же богата. Соответственно, это есть некий проект, под который люди вкладываются. Альтернативного проекта, условно, пророссийского или какого-то еще, нету, во-первых. Во-вторых, современная Россия непривлекательна, и эту непривлекательность старательно усиливают украинские средства массовой информации. Соответственно, ну, люди согласны терпеть. Ну вот, грубо говоря, при этом есть примеры стран, которые в рамках украинской идеи считаются родственными, ну там, например, Польши. Да, и люди смотрят и видят, что в Польше, ну, там не сверххорошо, но неплохо. Польша последние 25 лет, вот как она была в Европейском Союзе, а до этого готовилась к вступлению в Евросоюз, она развивалась, в общем, неплохо. Она чуть ли не единственная страна Европы, которая не испытала ни одного экономического кризиса за это время, ну и так далее, и так далее.
Нет, то есть они смотрят на Россию и на Польшу и видят, что в Польше лучше.
Стабильнее, богаче, демократичнее и так далее. Да, да, да.
Но они довольно часто ведь обвиняют, что называется, восточного брата в том, что он слишком агрессивен. А что поляки не агрессивны по отношению к Украине?
Так, понимаете, все искупается вот этой вот конфетой Европой. И потом, понимаете, ну, поляки, допустим, агрессивные. Окей, но они же это рассуждают как? Что главное вступить в Евросоюз, а там дальше уже и поляков отпинают, и всех остальных. То есть Польша может выступать как лоббист украинских интересов в Европе, но, в общем-то, и украинские власти, и польские власти, они прекрасно понимают, что после вступления Украины в ЕС, допустим, оно произойдет, я думаю, что это крайне маловероятно, но допустим, да, то ситуация изменится. Польша тоже была просительницей у врат ЕС, а сейчас поляки, в общем, имеют достаточно большое влияние в Европе, и им удалось даже пролоббировать избрание своего бывшего премьер-министра Дональда Туска на пост председателя Европейского Совета. То есть формально именно Туск возглавляет Европу. Правда, полномочия у него незначительные, но с точки зрения формально-церемониальной именно он глава Европы. Вот видите, поляк пробился.
Так, вы и украинец мог бы, в этом смысле.
Ну, понимаете, еще раз, в этом направлении у них есть представление о каких-то перспективах.
А в нашем направлении у них нет представления?
Нет.
А почему мы ведь должны тогда обрисовать эти перспективы?
Ну, во-первых, мы их не обрисовываем. Во-вторых, нынешняя Россия, ну, она действительно с экономической точки зрения, с точки зрения того, как живут люди, она непривлекательна. Россия богаче Украины и всегда была богаче Украина, ну вот начиная с 90-х условных годов, и тем более в 2000-е, но нет привлекательного образа, нет какого-то образа, к которому хотелось бы присоединиться, сказать, вот этот наш союзник, объединившись с Россией, мы будем богаты, счастливы, свободны и так далее.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва, я просто общался, и у меня родственники живут на Западной Украине. Вот, поэтому, в принципе, я очень много знаю о настроениях тех людей, настроениях, не, которые возникли сейчас в связи с Майданами там, и так далее, а о настроениях, которые были давно до Майданов, и еще были не то, что даже 5, а 10 лет назад. Большая часть работающего населения Закарпатской области, Черновицкой области, они работали в Чехии, в Словакии в основном. И они, у них там архитектура домов, которые они строят в Закарпатской области, они европейские, и они всегда тянулись к Европе. Я говорю только о вот этой части Украины, да, не говорю о центральной и восточной. Вот, и, собственно, они никогда к России-то не тянулись, и у них еще не было какого-то плохого отношения, негативного отношения к России, но вот там именно они никогда не считали Россию тем помощником, ну вот Россия же много помогала всякими кредитами и так далее Украине, помогала ей выжить, собственно говоря, вот, они не считали никогда так, и они никогда не тянулись к России. И мне почему-то кажется, что те, кто сейчас у власти, они именно выходцы откуда-то оттуда. И вот я хочу подчеркнуть, что те люди, которые вот там работали в Европе, перенимали какой-то образ жизни европейцев, да, работая там и видя, как они там живут, они не подкуплены какими-то деньгами западными, а они именно вот... в силу того, что они как-то тянулись к европейским этим странам, да?
Ну, это личные впечатления все-таки. Это не то, что делается за чужие деньги.
Ну, я вот думаю, что это правильное впечатление. Ну, во-первых, все-таки Закарпатье — это специфический регион, это не совсем Львов, насколько я понимаю, да? Ну, то есть, это область, где, например, сильны позиции Русской Православной Церкви, там много
православных. И все-таки власть Порошенко, она западенская?
Нет, нет, нет. Они взяли...
Географически, я не знаю.
Украинские власти в 90-е годы, они взяли эту западенскую идеологию для строительства национального государства. Они на нее Но самих западенцев они особо во власть не пустили. Там правят свои олигархи, перекрасившиеся. Правил первый президент был Кравчук, извините, он яростный такой украинский националист, но при этом, простите, это бывший секретарь ЦК КПУ, то есть Коммунистической партии Украины, по идеологии. То есть это вообще-то перековавшийся марксист. Вот. То есть это фигура, похожая на нашего Ельцина или, допустим, Яковлева покойного. Вот. То есть там правят перекрасившиеся, соответственно, коммунисты, перекрасившиеся олигархи. Ничего западенского у них нет. На украинском языке, как правило, они говорить не умеют. Ну, то есть они его специально учат, как иностранный. И все время путаются. Вот по интернету, вот буквально вчера я смотрел, ходит ролик, где Порошенко говорит по-украински и забывает в процессе этого разговора слово «кошелек», как оно по-украински будет, спрашивает своего советника, пресс-секретаря и так далее. То есть... для них это просто проект отсоединения от России. Естественно, они западенскую идеологию только используют.
И все-таки ведь важно понять, что в этой связи делать. Вот Виталий 44-й вспоминает историю с Евровидением. Это вот новости последних часов. Певица Джамала, как и предполагалось, многие говорили, что, скорее всего, так и будет. Но вот теперь это вроде как уже свершившийся факт. На Евровидении певица Джамала от Украины будет петь о крымских татарах. Вот это как расценивать нужно? Как троллинг, как провокацию? Нет, мы понимаем, что еще Евровидение будет рассматривать текст, возможно, там будет особый разговор о том, как будут менять тексты, песни и так далее. Но что это будет, когда это будет?
Ну, во-первых, вся зацикленность на Евровидении я не одобряю. Это не очень высокого ранга песенный конкурс, то, что у нас вокруг него пляски многие годы. Это достаточно странно. То есть, ну да, когда
но они есть.
В 70-е годы Абба два раза победила на этом конкурсе, но это, по-моему, единственный пример, когда группа первого ранга в этом конкурсе участвовала и побеждала. Поэтому, что касается Украины, ну, они просто используют любую возможность для пропаганды. В данном случае...
реагировать на это нужно каким-то образом? Если они будут использовать любую возможность для пропаганды, попытка делать в каждом, даже в маленьком случае, не суть важном, использовать контрпропаганду, она может быть, извините, контрпродуктивна.
Ну, смотря что пропагандировать и что объяснять.
Ну вот Джамала поедет на Евровидение. Ну, надо что-то пропагандировать.
Ну, надо подумать, как на это ответить. Может, и не надо. Надо посмотреть, что конкретно, потому что, ну, поедет она, допустим, и чего.
Тогда дальше. Алексей вспоминает новости нескольких дней назад. Россию на Украине ведь хотят переименовать, вы же слышали.
Да, да, да.
Ну да, в Московию. И вот он спрашивает, если это произойдет, надо ли прислушиваться к Жириновскому и вернуть Украине историческое название Малороссия?
Смотрите, существует идеология украинства, она возникла где-то в конце 19 века, но она базируется на представлениях поляков о России. Дело в том, что существовала польская империя, Речь Посполитая, в которую входили современные куски Украины и Белоруссии. Это были так называемые кресы, окраины Польши, которые Польша считала своей законной собственностью. Проблема в том, что они были населены русским православным населением. Что делать? Потому что было Московское царство, где, естественно, тоже жили русские. И тогда поляки заявили, что в Москве в Московском царстве живут московиты, не имеющие никакого отношения к русским, что русские — это только те, кто является их рабами и находится под их контролем. А, соответственно, в Москве живут страшные московиты, которые в родстве с татарами страшными, мифологическими. Тут использовалась греческая мифология. В греческой мифологии есть такое тартар — ад. Это такая разновидность ада, самая глубокая, значит, где заключены старухи и великаны мифологические.
А вот это вот важно знать про старухих великанов?
Важно,
ведь,
важно.
Ведь смотрите, они-то слышат только в Украине на Украине, в ответ говорят вместо Украины Малороссию. А мы будем про тартар?
Минуточку, я просто объясняю, откуда ноги растут и уши растут. Значит, соответственно, было представление о том, что вот эти страшные московиты, они в родстве с татарами, а татары, они чуть ли... Ну, тут татары в кавычках надо делать. Да. Это не народ, а это вот такие чуть ли не черти, да, которые же вот в этом тартаре живут. Где старуки и великаны, где мифологические чудовища и так далее. И даже карты специально рисовали, что вот Европа, дальше Московия,
а
дальше вот
кошмар,
этот... А дальше там, я не знаю, там дальше люди с пёсьими головами, там, я не знаю, русалки и не знаю кто.
Ну, край земли, вот. Да.
Соответственно, просто было внедрено представление о нечистокровности русских, о том, что русские являются там не славянами, а какими-то смесью что-то татары, финно-угров. Почему-то это очень страшно казалось им компроматом в конце 19 века. Сейчас-то Финляндия очень богатая страна европейская, да, а тогда это считалось компроматом невероятным, что вот это страшные финно-угры. И вот эта идеология, она российская, крайне неприятная, русофобская, без всяких кавычек, она и внедряется. И вот эта вот попытка переименовать Россию в Московию, она базируется именно на этом комплексе.
А украинцы вам
рабов.
Говорят про украинофобию, когда вы говорите вместо «в Украине» на «Украине».
Ну, на Украине...
Потому писал... что нет ни одной страны, которую вы в русском языке, говорят вам украинцы, называете таким образом.
Ну, во-первых, даже Тарас Шевченко писал, как умру похоронить все-таки на Украине, милый он писал. То есть, я не знаю, был ли он украинофоб, может, и был уже, потому что на Украине идет процесс культурной шизофренизации, там выкидывают слова из языка, которые раньше были вполне себе употребимы, вставляются новые, как будто бы истинно украинские, там, полонизмы вставляют, англицизмы, германизмы, черти что. Ну, например, слово «карта» известно, которое было в украинском языке, заменили на «мапа», это от английского «map». Откуда это взялось? Почему слово «карта» на английском стало исконно украинским? И таких замен
Жираф
на самом деле.
Кстати, тут же, если кто-то с Украины говорит, что надо говорить в Украину, и в русском языке никто не говорит про другие государства, только на Украину, и про другие государства, на Кипр, Жираф Мариус.
Ну, они
есть
объясняют...
Такое?
Не, ну, смотрите, они объясняют это тем, что...
На
дескать,
Сейшел и Виталий 44. Не, смотрите, вот.
Они, их идеологи это говорят так, что вот, дескать, на говорят только в отношении частей света, островов, на Кубе,
на
Камчатке.
Но про государство так не говорят.
Но говорят на Руси. Я поехал на Русь, но не в Русь, да, то есть на Украину это не оскорбительно, это просто исторически сложившееся такое наименование.
Виталий 44.
Это просто, понимаете, это есть такое понятие в Библии шибалет, как, значит, одно, не помню уж какое племя, пыталось переправиться через реку, и чтобы определить, правильное оно национальности или неправильное, их заставляли произносить слово шибалет, они произносили сибалет с акцентом, и их убивали. То есть на Украину это ничтожное различие, ничтожное, благодаря которому производится разделение на своих и чужих. Да, там, кого надо убить, кого
а
не надо.
А вот эта история с Московией, это уже более серьезно.
Это серьезно, потому что это только кажется, что это шизофрения, да. Это попытка внедрения вот этой польской идеологии, которой на самом деле достаточно много лет, и которая, в общем-то, провозглашает русскими, то есть русскими,
нет,
как они
Максим
произносят.
Говорит, а что, разве про Московию не правда? Что тут оскорбительного?
Оскорбительного тут первое, что единый русский народ, который, естественно, был и в Московском царстве, и в Белоруссии, и в Украине, объявляется разделенным как минимум на две части, и что русских, которые жили и живут в условной Москве, объявляют чертями из ада. Вот в чем проблема.
Политолог Павел Цветенков сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 15:30, на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». В программе «Пиджаки» сегодня политолог Павел Светенков, ведущий Юрий Буткин. Сейчас 15:35, понедельник, 22 февраля. Можете присоединяться по телефону через смс-портал, через твиттер или через сайт «говоритмосква.ру». Виталий 44 пишет про возможность реституции на Украине про возврат собственности, и тогда, мол, на западе Украины собственности-то польской много, и если поляки в рамках этой реституции получат собственность назад, то, мол, та часть Украины точно будет Польшей. Вот такое развитие событий, насколько оно возможно?
Ну, посмотрим. Пока, честно говоря, я не слышал, что на Украине планируется реституция.
Ну, если они хотят в Евросоюз, разве они не сделают этого обязательно?
Надо смотреть, что потребует от них Евросоюз. Понятно, что принятие Украины в Евросоюз — это не ближний свет. Даже зона свободной торговли, которую вот подписали все-таки между Европой и Украиной, она сейчас под вопросом, потому что предстоит референдум в Голландии. Соответственно, большой вопрос, пройдет ли решение о, соответственно, этой зоне свободной торговли или нет. Посмотрим. По-моему, в апреле будет референдум.
207-й пишет, ну, это его мнение, в ситуации с Украиной, наверное, я так переведу, Россия всегда реагирует вторично. Ну и дальше, нельзя ли считать провалы во внешней политике закономерными, учитывая ее как раз не превентивный, а реагентный характер?
Ну да, естественно, они закономерные. У России практически нет национальных интересов. Они стали появляться буквально в последние там 2-3 года. То есть мы никак долгое время не защищали, например, русских за пределами территории России, несмотря на то, что русские подвергались гонениям во многих республиках бывшего Советского Союза. И в этих условиях, естественно, когда государство одно агрессивно выступает против русских, против русской идентичности, а Россия просто говорит, ну, мы многонациональная страна, у нас там 600 народов, вот китайцы у нас живут, там, я не знаю, индусы, турки, то, естественно, при подобной ситуации проигрыш происходит автоматически.
Но единой исторической общности, в общем, нет у нас.
Ну, единая историческая общность, это, по-моему, советский народ, ну, в общем, по советскому определению. С кем вы имеете в виду?
Ну, вот здесь, сейчас, на территории Российской Федерации.
Ну, предпринимаются и попытки ее построить, так называемые россияне, да, но просто это ни на чем не основано. Это основано на игнорировании русской идентичности и русского народа. Это основано на Конституции 93-го года, где русские вообще не упомянуты. И, естественно, в подобной ситуации трудно строить идентичность, когда 80% населения страны демонстративно игнорируют.
Но Максим сегодня с вами спорит в течение всей программы. Вот теперь пишет, перестаньте называть русских и украинцев разделенным народом. Мы разные, не комплексуйте, пишет он.
Ничего не понял, честно говоря. Во-первых, я не называл русских и украинцев разделенным народом. До революции существовала концепция, что есть единый русский народ и три его ветви. Великороссы, малороссы и белорусы. Ну, собственно, понятно, откуда взялись эти три ветви. Та часть русского народа, которая была в Московском царстве, это великороссы, современные русские. Те, которые подпали под власть Польши, это малороссы, современные украинцы. А те, которые подпали сначала под власть Литвы, которая потом, правда, с Польшей объединилась в Речь Посполитую, это современные белорусы. Но в коммунистическое время главной идеей Ленина было как раз разделение единого народа на три части, на три республики. Соответственно, в Белоруссии и на Украине проводилась так называемая политика коренизации, то есть насильное навязывание украинской и белорусской идентичности, в общем, русским людям, которые ее населяли. И то, что мы имеем сейчас на Украине, это результат столетнего навязывания этой идентичности, в общем-то, русскому большинству Украины.
Это Павел Светенков. Программа «Пиджаки» к другим сообщениям. Представители СМИ, это уже в России, про бывших великороссов. Представителям СМИ...
Почему бывших?
Ну как, теперь ведь вы же говорите современные русские, да. Поэтому я и говорю. Так вот, представители СМИ хотят обязать получать аккредитацию для освещения выборов, рассказывает единорос Дмитрий Вяткин газете РУ. То есть в Государственной Думе собираются внести изменения в закон о выборах. Вот эти выборы в Государственную Думу, судя по всему, будут какие-то изменения с точки зрения количества наблюдателей, с точки зрения... Уже есть это. С точки зрения того, как это может освещаться в средствах массовой информации, это к лучшему с вашей точки зрения?
Ну, это к худшему, потому что это понижает контроль за выборами, понимаете? А главный вопрос и для народа, и для власти — это законность этих выборов, легитимность. А что такое легитимность? Да, в политологии есть такой термин. Это признание законности власти со стороны народа. То есть власть может быть диктатор какой-нибудь захватить, Наполеон, да, но он может быть легитимен, потому что люди могут считать, что он правильно делает там и убрал предыдущий неэффективный какой-то государственный строй. Вот проблема 2011 года, когда у нас были, собственно, большие протесты, она связана с тем, что, в общем, народ голосовал против «Единой России», значимая часть, да, а на результатах в Думу, выборов в Думу это не очень сказалось. Собственно, отсюда и протесты. Я не очень понимаю, намерена ли власть учитывать ту ситуацию и намерена ли все-таки сделать так, чтобы выборы прошли более-менее честно и, в общем, удовлетворяли.
Но когда вы так или иначе, получается, критикуете вот эту идею, давайте все-таки попытаемся понять. Они ведь говорят, раньше что было? Человек, который не мог стать наблюдателем по какой-то причине, политически ангажированный, вполне возможно.
А в чем проблема? Наблюдатели?
А он шел как журналист.
Ну и что?
Ну и все, говорит, вот это неправильно, надо отделить зерна от плевел. Одни должны быть журналистами, да, журналисты журналисты, а наблюдатели наблюдатель. Все должно быть понятно.
Ну, то есть не пустят и наблюдателей, не наблюдателей, не пустят и журналистов, а дальше там будет за закрытой ширмой какие-нибудь странные священнодействия со стороны избирательной комиссии. Ну, честно говоря, сомнительная идея. Ну, если они хотят еще больше подорвать веру в то, что выборы законные, ну, можно так действовать.
Тогда опять Виталий, 44-й, сегодня активен, пишет, а вот эта информация о том, что парламентские партии договариваются о 40 округах, что там каждая партия за собой оставляет какой-то округ, понимая, что ее кандидат все равно самый сильный, и поэтому все остальные даже и не выдвигают, что называется. Вот это называется «демократия закрывается», спрашивает Виталий.
Это, ну как, ну понимаете, это попытка обеспечить наиболее статусным и уважаемым депутатам бесконкурентную избирательную кампанию. То есть он приходит в округ, а там только он и там два пенсионера, которых поставили просто там постоять
а
кандидатами.
А зачем? Ведь эти люди
боятся,
как...
Боятся поражения на выборах. Понимаете... Смотрите,
ведь люди с известными именами, как правило...
Боятся все равно поражения на выборах, раз. А во-вторых, в нашей бюрократии присутствует представление о том, что уважаемый человек бороться на выборах не должен. Ему должны... Что такое выборы с точки зрения уважаемого человека? Это приходит дама в кокошнике с хлебом с солью, ему кланяется, после чего ему выдают удостоверение депутата. Понимаете?
И но все. Это ведь началось, когда первые лица не участвовали в дебатах.
Ну да, да, да. Нет, смотрите, на Западе, вот я об этом даже статью написал, об этой ситуации с 40 округами, есть традиция в Британии, что никто не выдвигается по округу, по которому идет спикер палаты представителей, ой, палаты общин британской. Но фигура политически нейтральная. После того, как он выбирается на этот пост, он уже все, он, собственно говоря, в политике не участвует, он после отставки уходит в палату лордов, он получает отдельную зарплату, у него там отдельное помещение, где он живет, и он как бы стоит над партийными разногласиями. Поэтому не принято по округу спикера выдвигать вообще никого. Он там один всегда.
Но это
всегда
как побеждает. У нас президент считается беспартийным.
У нас президент считается беспартийным. Все-таки у нас выборы не из одной кандидатуры президента, а там просто по округу идет один человек, сам спикер. Это обеспечивает его нейтральность. Это обеспечивает... Но логика тут понятна. И даже когда его выбирают в палате общин, специально отменяется правило следования парламентской дисциплине. То есть выбирают действительно наиболее уважаемого депутата, который может быть даже от оппозиции. Просто его уважают его коллеги от правящей партии, они тоже за него голосуют, это можно. Это единственный такой случай. Во всех остальных случаях и премьер-министр, и министры, и все крупнейшие деятели, они, естественно, идут на конкурентные выборы.
Так это у них почему так у нас должно быть?
А получается, что у нас самые крупные политики, самые авторитетные, они боятся конкуренции, они боятся проиграть там какому-нибудь Васе Пупкину.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что вот была же новость совсем недавно, недолго была эта новость, что премьер-министр Дмитрий Медведев будет участвовать в дебатах. Недолго эта новость была, потом появилось разъяснение Натальи Тимаковой, которая сказала, что Медведев еще не принял решение и будет рассматривать разные варианты. Вы хотите сказать, что вот на этом уровне, к примеру, участие в дебатах как-то может помешать кандидату?
Ну, понимаете, они же исходят из того, что власть как таковая непопулярна. И, соответственно, крупные партии, там же 4 партии, смысл какой? 4 партии, каждая хочет взять себе по 10 округов, где у нее не будет конкурентов. Они боятся каких-то неожиданностей раз, что вдруг раз и проиграет уважаемый человек. А во-вторых, они боятся, что даже сам факт борьбы против этого кандидата в его собственном избирательном округе, даже несмотря на его победу, он нанесет ему какой-то ущерб с бюрократической точки зрения. Наши чиновники, наши депутаты, они привыкли, что поскольку они уважаемые люди, у них должно быть все схвачено, за все уплачено. Кампания в его округе должна быть абсолютно беспроблемной.
Когда кампания разворачивается так, как она разворачивается, правда, насколько я понимаю, еще... точно не подтвердили насчет 40 округов, говорят о том, что консультации продолжаются.
Это на самом деле довольно странно, потому что уважаемого человека, если вот он такой уважаемый, его надо обязательно в Думу взять, его уже можно и пустить, насколько я понимаю, по списку, но надо проверить, нет ли сейчас запрета, может быть, сейчас запрет есть. Баллотироваться одновременно по списку и по одномандатному округу.
Но в любом случае, вот так как на данный момент видится эта кампания, вот с этими переговорами о разделении округов, с уменьшением количества наблюдателей, с тем, что вот теперь говорят, что журналистов, как это, вот здесь вот я найду, будут освещением выборов должны заниматься настоящие журналисты. Так говорят в Государственной Думе. То есть, ну, какие-то специальные ограничения.
Подконтрольные, да. Ну, понятно, что хотят бюрократическую инерционную кампанию, когда вот четыре партии, они снова пройдут в Думу, снова победит Единая Россия, явка будет низкой, особых неожиданностей не будет. Единая Россия получит не очень много по спискам, но зато доберет по одномандатным округам за счет того,
как
что
это
она
и было.
Повсеместно победит. Да, потому что мажоритарная система у нас сейчас, раньше списки были только, да, в 2011 году. По спискам, чтобы получить больше половины голосов в парламенте, вы должны набрать около половины голосов по народному голосованию. А если вы хотите получить две трети, у вас тоже должно быть близко к двум третям, потому что пропорциональная система, она потому так и называется. Примерно в той пропорции, как люди проголосовали, вы получаете места в парламенте. Ну, с оговоркой, что мелкие партии не пропускаются, есть так называемый барьер, и их голоса тоже распределяются между крупнейшими партиями, победителями. При мажоритарной системе достаточно... То есть, если вы по пропорциональной системе набрали 30% голосов или 40%, вы, скорее всего, примерно столько же получите в парламенте. А вот мажоритарная система, вот эти вот одномандатные округа, она устроена так, что вам достаточно 30 или 40%, чтобы получить часто две трети мандатов. Понимаете? То есть, поэтому они рассчитывают, что Единая Россия там получит условно 30, 40, 50% голосов. По списку она получит относительно мало, а подавляющее большинство одномандатников зато будут поддерживать в той или иной форме партию власти. Не обязательно, кстати, что они будут буквально от Единой России, они будут просто провластные кандидаты независимые или кандидаты от каких-то мелких партий, совсем малоизвестных. Пожалуйста.
И все-таки о каких опасностях можно говорить, чего можно бояться? Вот 692-й пишет, а кто-то может потеснить четыре партии, ну реально во время голосования?
Никто не может потеснить, бояться просто массового протеста. Эта партийная система надоела.
Так как мы таковая. Не голосуем против всех.
Все равно боятся, понимаете? Ведь в округах могут быть какие-то кандидаты, которые неожиданно могут вылезти. Вон, посмотрите сейчас на выборы в Америке. Вот есть демократическая партия.
Нет, ну будет кандидат... Вот сейчас есть депутат Дмитрий Гудков.
Так.
Ну, к примеру, появится депутат Дмитрий Гудков и в будущей Думе. Угу. А что будет зависеть от него?
От него будет мало что зависеть, и такие депутаты, естественно, появятся. Просто их будет очень мало. Да, каких-то оппозиционных кандидатов, скорее всего, в Думу пустят. Вот. Они боятся чего? Вот сейчас привожу пример. Идут выборы в Америке, есть от демократической партии однозначный фаворит Хиллари Клинтон.
А рядом был с ней... однозначный фаворит,
сейчас, подождите,
говорят.
Да. А рядом с ней такой Берни Сандерс, это такой 74-летний сенатор, социалист по взглядам, то есть считалось, что такой человек совершенно неизбираем в Америке, и просто за счет того, что Хиллари надоела за 20 лет, хуже Горькой или Редьки за 25, этот Сандерс уже с ней вровень по опросам идет, она выигрывает, но с небольшим преимуществом. Вот такого боятся в сущности и наши власти. Что пойдет по округу уважаемый человек, почтенный, 25 лет в бизнесе, который должен вроде бы как в одни ворота выиграть, а против него какой-нибудь старичок-боровичок, какой-нибудь пенсионер. И вдруг неожиданная активизация оппозиции.
Но тогда это должно происходить...
Этот боровичок превращается в фигуру.
По многим округам. Вероятность этого близка к нулю, разве нет?
Ну, понимаете, даже для сегодняшней сильно ослабленной оппозиции потрепать десяток уважаемых людей... в общем, вполне себе можно сделать им некие проблемы, там, посветить на них прожектором и так далее. То есть создать, скорее всего, оппозиция не сможет добиться, чтобы какой-то ключевой депутат не был переизбран, но добиться того, чтобы он был, чтобы он получил ушат с помоями на голову, тут вполне возможно.
Это Павел Светенков сегодня в программе «Пиджаки». Раз уж вы про Сандерса вспомнили, тут спрашивает Виталий 44-й, ванговать будете? Ну, кто будет бороться за пост президента США?
Ванговать, да пожалуйста. Ну, пока что у республиканцев фаворитом выглядит Трамп. И, значит, он сейчас выиграл Южную Каролину буквально вчера и получил все голоса от этого штата. То есть пока у него очень хорошая позиция. От демократов сейчас ситуация непонятная, потому что Хиллари с ее огромными ресурсами, она вроде бы Сандерса пока опережает. Сейчас должны быть 27 числа праймерис уже в Южной Каролине у демократов. Но при этом Сандерс ее догнал по опросам, а по некоторым опросам уже равенство имеется. Соответственно, это будет означать, что для нее процесс выдвижения будет гораздо тяжелее, чем она думала. Она-то думала, что...
Ну вот на данный момент, на ваш взгляд, Клинтон все-таки будет в списке?
Пока она остается фаворитом, но ей, у нее трудная ситуация. И на всенародных выборах у нее, конечно, Трамп сейчас, она опережает Трампа немножко, значит, по популярности, там буквально на 3-4%.
Но Сандерс-то Трампу вообще проигрывает?
Нет, Сандерс выигрывает у Трампа с большим преимуществом, вот в процентов так. 7 в голосу, процентов голосов. А у Сандерса нет этого, у него нет вот этого тяжелого бэкграунда политических ошибок, которые есть у Хиллари. Потому что Хиллари всем надоела, она была очень неудачным госсекретарем и так далее. На ней куча грехов, а Сандерс вроде такой чистенький.
Хорошо, Максим опять украинская тема, он пишет, это его формулировка, фашистской Украине, фашистской в кавычках, с Сбербанками России все напичкано. В Крыму нет ни одного. Как граждане России к этому относятся? Почему не протестуют?
Ну, не знаю. Граждане России не протестуют, потому что принимают это как решение власти. А Сбербанк решил работать с Украиной. Вот ему в награду погромы его офисов. Ну, что тут можно сказать? Ну, собственно, с кем связались?
С офисами по-разному бывает. Вот на Пушкинской площади в Москве сегодня начали сносить торговый центр «Пирамида». Причем сами сносят. Что называется... На всякий случай лучше сами решили, они сама-сама. И вот, вот эта история, которая произошла в Москве с так называемым самостроем, как вы ее расцениваете?
Ну, вы знаете, я выскажу, наверное, непопулярную точку зрения. Все критикуют снос всех этих ларьков, но ведь это действительно самострой во многом.
И ну, плюс... как это действительно самострой, если они говорят, что у них
документы? Ну, они там наоформляли документов, это правда.
Бумажки, но... как вы говорите?
Ну, тут проблема заключается в чем? Что если человек что-то украл, вот есть понятие римского права, да, то украденное должно быть возвращено законному владельцу. Невозможно оформить собственность на украденное. Понимаете, вот вор украл 100 рублей, он пошел там в милицию и сказал, это теперь мои 100 рублей, я их украл.
А дайте если мне милиция справку. Выдала ему справку?
Это все равно незаконно. Вот. То есть, понимаете, этот... Все эти ларьки были построены путем самозахвата, извините. Они являются источником, ну, простите меня, заразы, потому что я у своего метро хожу, я вижу просто огромных толстых крыс, которые радостно прыгают вокруг этих прекрасных ларьков. Поэтому, ну, я был, ну, например, в прошлом году я был в Японии, там полно магазинов шаговой доступности. Вы можете ночью выйти, и у вас 2-3 магазина будут там в 5-10 минутах ходьбы от вас, значит, где можно круглые сутки что-то приобрести. Они расположены на первых этажах зданий. Там никаких ларьков в нашем смысле, вот этих странных палаток, нет в принципе. Точно так же, в общем-то, и на Западе.
И все-таки, тут ведь другая история. Если, к примеру, государство... узаконило эти строения. А потом оно же, государство, сказало, что эти строения недостаточно законны. Или такого быть не может, вы не допускаете такого развития?
Ну, понимаете,
развития
у нас разрушена сама система собственности как таковой Октябрьской революции. По большому счету, надо делать реституцию, надо возвращать прежним собственникам их собственность, чтобы она была полностью законной. Коль скоро у нас этого не сделано, у нас любая собственность после так называемых либеральных реформ 90-х годов, она специально поставлена под вопрос. То есть человек что-то купил, но он жульничал при этом, он
что-то украл.
Означает
ли это, что под вопросом теперь собственность, что называется, и физических лиц?
Ну, она всегда была под вопросом, всегда была оформлена все так, вот собственность на квартиры, чтобы в случае чего отнять. И изначально так было. Это не сейчас, с момента сноса ларьков, а всегда так было. Собственность в России в результате либеральных реформ сконструирована таким образом, чтобы ее можно было в любой момент изъять. Это правда. Ну, просто эта история с ларьками, она просто, наконец, дошла до массового человека. Но она была таким образом, эта так называемая собственность постсоветская, сконструирована еще при Гайдаре.
А, то есть вот Вадим пишет вам через сайт говоритмосква.ру, когда у вас придут отбирать квартиру, это будет законно.
В рамках нынешней системы, да, это будет законно, потому что власть может в любой момент отобрать у любого человека любую собственность, и тут не надо иллюзий. Повторяю, российская правовая система устроена так, что никаких гарантий собственности в Российской Федерации не существует.
Хорошо.
Не надо иллюзий.
В бумажке о собственности, фамилия какого-то там невысокого чиновника. Ипатий пишет, как думаете, а вот на место Собянина придет, когда и если другой человек, он тоже сможет сказать, что подпись Собянина, к примеру, незаконна?
Да, сможет. А в чем проблема?
Реституция к революции не приведет, 692-й спрашивает.
Ну, в тех странах, где реституция проводилась, то есть в странах Восточной Европы, в странах Прибалтики, никакой революции не привела. Да, были проблемы с тем, что приезжает там какой-нибудь старый владелец или потомок этих старых владельцев, предъявляет бумаги и так далее. Но в общем и целом это приводило к оздоровлению ситуации.
7373948, код города 495-й, слушаем вас.
Здравствуйте, очень приятно было слышать вашего собеседника. Вопрос такой. Вы знаете, вот в России подавлена личность, и никаких митингов, никаких революций не будет. Это раз. Потому что мы живем... Вот Джанни Родари, это пророк, он пророчил. Вы помните такой рассказ детский? Чиполлино, где дядюшка Тыква построил домик из деревянных коробок, а пришел Северный Помидор и говорит... Замок построил. Нельзя этого делать.
Я сказал, самострой, сносить.
Да, да. Мы живем в Чиполлино?
Ну, как вам сказать? Мы живем в политической системе, где, в общем-то, собственность не гарантирована, но это, собственно, было задано теми обстоятельствами приватизации и так как, тем, как она проводилась в начале 90-х годов.
И все-таки да, Жираф Мариус пишет, вот с этими легковозводимыми торговыми точками мэрия вошла в какой-то болезненный раж, легко возвели, легко сломаем. Кстати, Жираф Мариус, вы пишете, пончиковые восстанки не хотят снести, вроде как уже не хотят. Ну так вот, раж есть... Это законно?
Ну, раж — это просто, грубо говоря, это эмоциональное состояние. Тут сложно оценивать, там, является ли смех законным, понимаете, или, там, или плач законным. С точки зрения формального законодательства, насколько я понимаю, это законно, потому что сейчас градостроительный кодекс предусматривает, что власти могут в административном порядке сносить самострой. А самострой — это то, что они провозгласили самостроем.
Вот политолог Павел Светенков был сегодня в программе «Пиджаки». Я вас благодарю. Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.